Привыкла всегда одна да одна. Когда захочу, тогда и заговорю. Сама себе хозяйка. И тут вдруг разболталась. Простите меня. Опять все сразу заговорили. Начали объяснять Марии Николаевне, что все в порядке. И ей не надо извиняться. Здесь каждый может задавать любые вопросы. «Нет, живем мы не совсем рядом. На автобусе 20 минут ехать», — ответила Галя. «Однажды на улице мы услышали, как кто-то поет. Лена говорит мне, давай послушаем». Это, оказывается, была молодежь из церкви, которой Валера руководит. Мы остановились послушать. Потом один парень рассказывал, как он во всем разочаровался. Иисус помог ему опять найти смысл жизни. Затем Валера прямо на улице проповедь говорил, тоже о смысле жизни. Нас это очень заинтересовало, и мы решили пойти к ним. В этом году мы оканчиваем школу, а как дальше жить, к чему стремиться, не знаем. Сегодня каждый человек чего-то ищет. Теперь ходим на собрания, а вокруг столько пустого и бессмысленного. Надеемся, что найдем ответы на свои вопросы. Обязательно найдете, подбадривала их Виктория. Мы все искали и нашли. Мария Николаевна задумалась. Собрались здесь серьезные люди. Смысл жизни искали и говорят, что нашли. Может быть, стоит и ей начать этот поиск? А разговор продолжался. Его стиль был для Марии Николаевны совершенно непривычным. Никого не ругали, ни на кого не ворчали. Беседа лилась тихо и мирно. Не вспоминали ни коммунистов, ни демократов. Казалось, что эти люди обитали в совершенно другом мире, как будто Бог переселил их в мир без насилия, сумасшедших сцен, грубости и обмана. Но ведь такое невозможно. Они ведь живут в том же городе, ходят по тем же улицам, сталкиваются с теми же проблемами. В чем же их секрет? Почему они совсем другие? И опять, словно прочитав ее мысли, Виктория обратилась к ней. «Мария Николаевна, вам, наверное, трудно нас понять. Видите ли, Иисус Христос сказал, «Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Богу, как только через меня». Все мы нашли то, что искали. Кто мир в сердце, кто смысл жизни. И нашли все это в Боге. Он встретил нас, как отец блудного сына. Вам эта история знакома? Нет? А вот послушайте. Ее рассказал Иисус, и она описана в Евангелии от Луки. У одного человека было два сына, и вот младшему надоело жить дома. Он захотел уйти. Юноша получил от отца свою часть наследства и зажил свободно. Во всяком случае, так ему казалось. Но вскоре деньги кончились, и он впал в страшную нищету. Только тогда он вспомнил о своем отце и решил вернуться. Он приготовил речь покаяния. «Отче, согрешил я перед небом и пред тобою, и недостоин называться твоим сыном. Разреши мне выполнять у тебя самую тяжелую работу». Однако ему не пришлось просить прощения. Отец стоял и ждал его, а увидев, бросился ему навстречу. Обнял и целовал, и ни слова упрека не сказал. Он все простил своему сыну. Все, безоговорочно. Так же и Бог. Он ждет каждого из нас. Все мы жили как попало. У меня были только парни да тряпки в голове. Валера в Афгане людей убивал. Танечка едва руки на себя не наложила. А теперь мы нашли Бога, и Он дал нам такой мир в сердце, какой никто больше дать не может. Поэтому жизнь с Богом Это стоящая жизнь. Никто из нас не жалеет, что сделал этот шаг. Правда? Все дружно закивали. Потом солидный мужчина в очках кашлянул и степенно заговорил. Беда большинства людей заключается в том, что они материалисты. Бога у нас отобрали, а взамен ничего не дали. Поэтому наши души и страдают. Где я только не искал покоя для своей души. Рерихов Блаватскую от корки до корки прочел. Целую библиотеку по оккультизму собрал. Но все напрасно. И по сей день, наверное, искал, если бы Бог не послал мне Наташу. Он посмотрел в сторону своей жены и нежно улыбнулся. Когда-то мы с ней вместе в институте учились. Потом разошлись наши дороги. Я даже забыл о ней. После смерти первой жены не хотел больше жить. Только забота о детях меня удержала от самоубийства. Случайно встретил Наташу. Она тогда, хотя и тяжело болела, а излучала какой-то оптимизм. Разговорились. Она, оказывается, верит в Бога. Много рассказала она мне о своей вере и убедила. Как блудного сына принял меня Господь. Теперь я тоже верю в Бога и благодарю за каждый день, который Он дает мне жить с Ним. Он сделал небольшую паузу и добавил. И с Наташей. И если бы не она, кто знает, где бы я сегодня был. Скорее всего, крутился бы у корыт со свиным кормом, как блудный сын. Мужчина опять помолчал, потом вздохнул и добавил. «Каждый приходит к Богу своей дорогой, но все мы влекомы одной и той же любовью. Как много ее у Бога! Великий, могучий Господь правит вселенной и любит человека, ждет его. Уму непостижимо. Остается просто верить». Мария Николаевна с удовольствием узнала бы подробнее историю этой пары. Ей казалось, что там скрыта какая-то тайна. Но спрашивать было неудобно. Как-нибудь в другой раз, решила она. Вернувшись домой, Мария Николаевна не включила телевизор и не села пить чай. Она просто подошла к окну и стала смотреть на улицу. Ей казалось, что сегодня вечером она на несколько часов попала в другой мир. В мир, которым правит сошедший со страниц Библии Иисус Христос, в котором живут совсем другие люди. Этим миром управляют совсем другие законы. Люди там умеют прощать и улыбаться, умеют утешать друг друга. И помогать. Они открыто говорят о своем прошлом и не стесняются допущенных ошибок. Здесь никто не гордится своими связями и умением жить. Даже песни там поют совсем другие, от которых на душе становится хорошо и хочется плакать. Они умеют разговаривать с невидимым Богом, и делают это так, как будто его видят, как будто он находится рядом с ними. Кажется, что жизненные невзгоды обходят этих людей стороной. А если с ними что-то и случается, то у них хватает сил достойно все перенести. Что это за люди? Во что они верят? Мария Николаевна мысленно вспоминала своих новых знакомых. Валерий и Виктория, несмотря на свою молодость, уже многое пережили. Избавились от наркомании, стали нормальными людьми, ребеночка вот завели. Потом Зинаида Кирилловна, уже пожилая женщина, и тоже приняла эту веру. решилась на такое. Виктория что-то говорила про ее дочь Таню. Что-то насчет самоубийства. Надо будет как-нибудь расспросить ее. Солидный мужчина в очках, человек образованный, похож на большого начальника. Похоронил свою первую жену и остался с детьми. Это ведь такое горе. Видимо, сильно любил ее. А теперь женат на этой болезненной Наташе. И, похоже, счастлив. Там тоже скрывается какая-то тайна. Марии Николаевне показалось, что сегодня перед ней открылись страницы захватывающей книги. Но она почти ничего не успела прочитать. А из того малого, что все же прочла, многое не поняла. Она всегда сравнивала жизнь человека с книгой. Каждый человек был для нее написанным романом. Сколько таких живых романов она встречала каждый день на улице? Сколько их жили в ее доме? Вот записать бы их всех, сколько тогда новых прекрасных книг получилось бы? Иногда вечерами она не зажигала свет, а наблюдала за окнами соседнего дома. Люди ходили, жестикулировали, разговаривали. Порой они ссорились, иногда смеялись. Ей очень хотелось стать невидимкой, зайти к этим людям и понаблюдать за их жизнью, услышать их разговоры. Много в соседнем доме было одиноких. Они, как и она, не жестикулировали, ни с кем не разговаривали и ни с кем не ссорились. Нельзя сказать, что Мария Николаевна была любопытной. Она была любознательной. От природы стеснительная, она предпочитала оставаться в тени и наблюдать. Сегодня ей открылось несколько новых жизней романов. Но сколько там было непонятного, загадочного. Мария Николаевна не заметила, как стало совсем поздно. Она легла, но сон, как уже часто бывало в последнее время, не шел к ней. Прошел месяц. Зима вступила в свои права. Мороз не позволял долго гулять с Виталиком. Приходилось ограничиваться походами в магазин и на рынок. Мария Николаевна еще два раза посетила кружок по разбору Библии. Многое ей стало ясно. Больше всего ее интересовали люди. Оказывается, Василий Яковлевич, хотя и был раньше в партии, но здорово выпивал, а несколько лет назад совсем спился. Жена его бросила, дети отвернулись. Остался он один. Валера встретил его как-то на улице, а теперь он не пьет, опять работает и за все благодарит Бога. В эту субботу неожиданно потеплело. Мария Николаевна решила погулять с Виталиком. Они вышли на набережную и медленно пошли вдоль замерзшей Волги. Виталик щебетал, не переставая. То перечислял, как зовут детей в его группе, то рассказывал, в какие игры они играют в садике, то задавал Марии Николаевне замысловатые вопросы. «Бабушка, а почему у собаки четыре ноги, а у человека только две?» «Бабушка, а почему самолет такой большой и не падает?» «Отчего вода в реке зимой становится твердой?» «Почему лед такой холодный?» «Бабушка, когда ты мне купишь санки?» Мария Николаевна пыталась отвечать на вопросы, но в большинстве случаев мальчик, не дожидаясь ответа, задавал следующий вопрос. Иногда она не отвечала, а просто слушала голос малыша. Вдруг ей показалось, что голос Виталика стал звучать глухо. окружающее как бы отодвинулось от нее, потеряло реальность. Мария Николаевна попыталась повернуться к малышу, но не смогла. Какая-то тяжесть вдруг навалилась на нее, мешала дышать. Усилием воли она заставила себя остановиться и глубоко вздохнуть. На какое-то мгновение ей стало легче. Она сильнее сжала руку Виталика. «Подожди, Виталик, постоим немного, я что-то устала». Но облегчение длилось всего несколько секунд. Удушье навалилось на нее снова силой. Все вокруг Марии Николаевны закружилось, и она чуть не упала. Голос Виталика опять отодвинулся куда-то очень далеко. «Что это со мной? Только бы малыша не напугать!» промелькнуло у нее в голове. Огромным усилием воли она заставила себя повернуться к Виталику. И тут резкая боль пронзила ее грудь. Она почувствовала непреодолимую усталость. Хотелось прилечь. Но куда? Они стояли на заснеженной набережной. «Нет, мне нельзя. Виталика надо отвезти домой, а потом я прилягу». Почти инстинктивно Мария Николаевна повернулась и сделала несколько шагов в направлении дома. Голос Виталика доходил до нее как бы издалека. «Домой, домой, надо добраться домой», — билась в ее сознании одна мысль. Силы совсем покинули ее. «Нет», — решила она, — «домой я не доберусь. Сяду на скамейку. Только что с Виталиком делать? Виталик, миленький, ты дорогу домой отсюда знаешь?» — с трудом спросила Мария Николаевна.
«Знаю», — бойко ответил малыш. «Показать?»
«Нет, Виталик, мне что-то плохо стало. Я посижу здесь на скамейке, а ты пойди и позови маму, ладно? Только не останавливайся, беги».
«Бабушка, а ведь ты мне сама говорила, что сейчас на скамейке сидеть нельзя, можно простудиться», — повторил Виталик слова, которые она говорила ему на каждой прогулке.
«Знаю, Виталик, знаю. Только у меня голова кружится. Ты сбегай, позови маму. Скажи ей, что мне очень плохо. Беги. Быстро». Она чувствовала, что сознание опять покидает ее. Виталик пытался что-то ей сказать, но какая-то неудержимая сила потянула ее вниз. Мария Николаевна потеряла сознание. Ее лицо покрылось смертельной бледностью. Дыхание стало громким и хриплым. Виталик очень испугался. Он начал было плакать, но потом тревога за бабушку, которую он успел полюбить, заставила малыша действовать. И он принял единственно правильное решение. Он не побежал домой, а бросился к прохожим за помощью. Людей на набережной было немного, и Виталику пришлось бегом догонять прошедших мимо них несколько минут назад мужчину и женщину.
«Там бабушка моя сидит!» —
Срывающимся от волнения голосом начал он объяснять.
«Ей очень плохо!»
Мужчина и женщина переглянулись, потом нагнулись к малышу. Их лица показались ему знакомыми. «Что случилось? Где она?»
«Там, на скамейке! Она села отдохнуть! Она велела позвать маму, но это далеко! Я боюсь идти!»
Мужчина резко выпрямился и быстро пошел в сторону, куда ему указывал мальчик. Его спутница и Виталик едва успевали за ним. «Да, дело плохо», – сказал мужчина, нагнувшись над Марией Николаевной и пощупав пульс. «Как бы не инфаркт». Потом они с женщиной начали обсуждать, как вызвать скорую помощь. Кто знает, как далеко ближайший телефон-автомат? Работает ли он? Виталик в это время подошел к Марии Николаевне и крепко прижался к ней, стараясь согреть. Мужчина вышел на дорогу, поднял руку, чтобы остановить машину. И действительно, почти сразу около него затормозила иномарка, в салоне которой сидели два плотных парня. «Ребята, я врач. Тут женщине очень плохо», начал объяснять мужчина. «Вы не могли бы с ближайшего телефона вызвать скорую?» Один из парней довольно ухмыльнулся и сказал: «Знаем мы вас, док. Сейчас все сделаем. Телефон нам искать не надо. Он всегда при нас». Небрежным жестом он вынул из внутреннего кармана пальто сотовый телефон, набрал номер скорой и несколькими словами объяснил ситуацию. На другом конце провода, видимо, упирались, и голос разговаривавшего парня становился все более раздраженным. «Не хотят ехать сюда!» Парень повернулся к стоящему около машины мужчине. «Машин, говорят, нет!» «Дайте-ка мне телефон, может быть, меня послушают!» Взяв телефон, он резким властным голосом начал что-то говорить. Через минуту он, поблагодарив, вернул ребятам телефон, а вскоре около Марии Николаевны уже суетился врач скорой помощи. Сознание возвращалось к Марии Николаевне медленно. Она никак не могла понять, что с ней случилось и где она находится. Когда она с трудом открыла глаза, то увидела чужой белый потолок и незнакомые лица. Она пыталась было узнать их, но тут же ею овладевала глубокая апатия, и она опять проваливалась в забытье. В один из таких моментов она вспомнила о Виталике. Ее последней мыслью перед потерей сознания была забота о малыше, и теперь ее вновь охватил страх за Виталика. Мария Николаевна собрала все свои силы и позвала его. «Виталик! Виталик! Где ты? Иди ко мне, миленький!» Ей казалось, что она громко кричит, однако с ее губ слетал едва слышный шепот. Страх нарастал. Она попыталась сжать свою руку, надеясь найти в ней ладошку Виталика. Но на это у нее не хватало сил. Она опять впала в беспамятство. Потом очнулась и стала звать Виталика. Ей казалось, что если она его не найдет, то мальчик обязательно замерзнет. Она должна его найти. Она что-то шепчет, как будто кого-то зовет. да и лежит неспокойно. Руками что-то ищет. Это хороший признак. Сознание возвращается. Может быть, услышит нас?
Мария Николаевна, вы меня слышите? Вы можете открыть глаза?
Она никак не могла понять, что обращается к ней, что это ее имя. Сознание постепенно прояснялось, и она открыла глаза. Опять незнакомый потолок и несколько склоненных над ней лиц. Одно лицо показалось знакомым, но она не могла, да и не хотела вспоминать, кто это такой. «Виталик где?» «Пусть домой идет», — еле слышно прошептала она. Склонившись над ней, люди поняли ее и радостно закивали, а показавшийся ей знакомый мужчина сказал: «Мария Николаевна, не беспокойтесь, все хорошо. Виталик давно дома. Вы нас слышите? Как вы себя чувствуете?» На душе у Марии Николаевны сразу стало легче. На глаза навернулись слезы.
«Значит, Виталик дома. Это хорошо. Теперь можно расслабиться. Но как он туда попал? Наверное, все же сам побежал».
В памяти постепенно оживало случившееся на набережной. С ней ведь что-то случилось. Только что? Какая-то страшная боль, головокружение. «Где я? Что со мной?» Она попыталась открыть глаза.
«Вы в больнице, Мария Николаевна. Все в порядке, не волнуйтесь».
Потом голоса заговорили между собой.
«Ну, слава Богу, пришла в себя. Теперь дела на поправку пойдут».
Дальше Мария Николаевна слушать не захотела. Она чувствовала неумеренную усталость и хотела спать. Она еще раз приоткрыла глаза, увидела стоявших около ее кровати людей и прошептала: «Виталик дома. Все в порядке. Теперь я могу отдохнуть».